Однажды представилось ему, что он был восхищен в рай. По окончании видения он пошел к настоятелю, поведал подробно о чуде и присовокупил выражение сожаления, что он видел в раю только себя, не видел никого из братьев. Эта черта ускользнула из внимания у настоятеля. Он созвал братью, в сокрушении духа пересказал им о видении схимонаха и увещевал к жизни более усердной и богоугодной. По прошествии некоторого времени начали обнаруживаться в действиях схимонаха странности. Дело кончилось тем, что он найден удавившимся в своей келье. Со мной был следующий достойный замечания случай. Посетил меня однажды афонский иеросхимонах, бывший в России за сбором. Мы сели в моей приемной келии, и он стал говорить мне: «Помолись о мне, отец, я много сплю, много ем». Когда он говорил мне это, я ощущал жар из него исходивший, почему я отвечал ему: «Ты немного ешь и немного спишь, но нет ли в тебе чего особенного?» И просил его войти во внутреннюю мою келью. Идя перед ним и отворяя дверь во внутреннюю келью, я молил мысленно Бога, чтобы он даровал гладной душе моей попользоваться от афонского иеросхимонаха, если он истинный раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келье мы опять уселись для беседы, и я начал просить его: «Сделай милость, научи меня молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов. В таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру Григория Всенаита и Паламы, по примеру многих других афонских светильников». Иеросхимонах немедленно согласился быть моим наставником и, о ужас! С величайшим разгорячением начал передавать мне выше приведенный способ восторженной, мечтательной молитвы. Вижу, он в страшном разгорячении. У него разгорячены и кровь, и воображение. Он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Дав ему высказаться, я начал понемногу, в чине наставляемого, предлагать ему учение святых отцов о молитве, указывая его в добротолюбии и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершенное недоумение. Вижу, он вполне не знаком с учением отцов о молитве. При продолжении беседы говорю ему: «Смотри, старец, будешь жить в Петербурге, никак не квартируй в верхнем этаже, квартируй непременно в нижнем». «Отчего так?» — возразил афонец. «Оттого», — отвечал я, — «что если вздумается ангелом, внезапно восхитив тебя, перенести из Петербурга на Афон, и они понесут из верхнего этажа, да уронят, то убьешься до смерти. Если ж понесут из нижнего и уронят, то только ушибешься». «Представь себе», — отвечал афонец, — «сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афон». Оказалось, что иеросхимонах носит вериги. Почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимою не нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следующим образом. Я стал просить афонца, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собою способ, преподанный святыми отцами, состоящий в том, чтобы ум во время молитвы был совершенно чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание словами молитвы, заключался и вмещался, по выражению святого Иоанна Лествичника, в словах молитвы.